метеорологи сегодня российские. В Москве плюс 15 сейчас, ясно. Ветер небольшой, 4 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность 82%. В течение дня ожидается повышение температуры, само собой разумеется, до 24 градусов. И по некоторым данным планируется, предполагается дождь. Центральная тема утреннего эфира посвящена обострению российско-британских отношений. Я напомню, что власти Великобритании заявили, что высылают 4 дипломатов российского посольства в Лондоне и приостанавливают переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Уже скопилось несколько сообщений наших слушателей с ответами на вопрос, как будут развиваться российско-британские отношения в дальнейшем и чем закончится скандал с Андреем Луговым. Обязательно я выберу время для того, чтобы озвучить эти сообщения. А пока что, на всякий случай, напомню номера телефонов, по которым вы можете с нами еще связаться. Посредством пейджинговой связи в Москве 96143 и посредством СМС-связи 8-903-743-2801. Ну, в развитии темы предлагаю вашему вниманию интервью с политиком и правозащитником из Лондона Владимиром Буковским, одним из возможных кандидатов российских демократических сил на пост президента России.
Вы давно живете в Британии. Вы ожидали такой жесткой реакции на поведение России?
Ну, я был разочарован, что ее не было раньше, собственно говоря. Мы все ждали политического заявления, как у нас принято в парламенте премьер-министра, сразу после окончания расследования. Очевидно, решили подождать и дождаться ответа российской стороны сначала. В принципе, это вполне в традиции здешних отношений. Произошедшее, это серьезное нарушение правовых международных норм, это, в общем-то, акт агрессии. Убийство гражданина Великобритании на британской территории агентами иностранной державы. Это акт агрессии. Причем еще так получилось, что радиоактивная агрессия. Тут у нас пол Лондона подразили. Так что ответ был неизбежен. Вопрос был в том, какой он будет. Будет ли снижен уровень дипломатических отношений, будут ли высланы кто-то там какие-либо дипломаты из посольства. Это было непонятно. А что такой ответ будет, какой-то ответ такого рода будет, я нисколько не сомневался.
Вы удовлетворены сейчас жесткостью этого ответа? Вы считаете его справедливым?
О, конечно, справедливый. Мы теперь ждем, что они сделают. Вообще, по-хорошему, им нужно выслать. Здесь у нас сколько этих ФСБшников? 33-34 человека в посольстве. Вот мы ждем, что их всех вышлют на самом деле. Ну, посмотрим, что сделает правительство.
Москва до сей поры не показывала склонности к конструктивному диалогу с Лондоном в расследовании убийства Литвиненко. Вы ожидаете изменения тона риторики Кремля?
Нет, я ничего не ожидаю от Кремля. Они ведут себя сейчас исключительно нагло по всем вопросам, включая и противоракетную проблему, и Косово, и, в общем, весь этот комплекс проблем, который сейчас возник между Западом и Востоком, они ведут себя исключительно агрессивно. Сознательно, агрессивно, по-видимому, считая, что враждебность помогает им, ну, во внутренних делах, наверное, и так далее. То есть я никак не ожидаю от них снижения тона.
Вы считаете, что начинается новая холодная война в отношениях России и западных стран?
Это все будет зависеть от поведения России. Запад никакой войны холодной не хочет. Они настроены были исключительно миролюбиво и готовы были, в общем, очень многое проглотить и не обострять отношения. Так что это все в руках Москвы, если они будут дальше задираться, устраивать провокации против британского посольства, посла и так далее, ну, конечно, будет обострение. Я не думаю, однако, что оно будет надолго. Я думаю, что это вопрос пары лет.
Скажите, пожалуйста, следует ли ожидать, что союзники Лондона, я имею в виду и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты, поддержат столь жесткий тон ответа, который выбрал министр иностранных дел Британии?
Безусловно. Это продиктовано 5-м пунктом Североатлантического договора, Североатлантической хартии. Атака на одну страну НАТО считается атакой на все. Так что они просто связаны договором, они обязаны поддержать Британию.
С правозащитником из Лондона Владимиром Буковским, одним из возможных кандидатов российских демократических сил на пост президента России, беседовал наш коллега Андрей Шарый. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне вновь присоединилась Надежда Перцева. На чем сделаете, на что сделаете акцент на сей раз?
Ну, я думаю, что мы вернемся к центральной теме сегодняшних российских газет, к российско-британским, к охлаждению российско-британских отношений. И я начну, опять же, с заголовков, которые открывают сегодняшние газеты. Хочу отметить, что на первую полосу эта тема не вынесена только изданием «Новые известия», а так, в принципе, практически все издания акцентируют свое внимание на этих взаимоотношениях. «Решение безответственности» – российская газета. «С невиданным размахом» – газета «Коммерсант». «Брауновское движение» – новый британский премьер объявил России войну, дипломатическую и визовую. Газета «Известия» также продолжает эту тему. Издание «Позиции Лондона аморально», где издание приводит различные точки зрения политиков. И политиков. «Великобритания объявила о санкциях против России», издание «Газета». «Цена лугового», газета «Время новостей». «Англия ответила за лугового», «Лондон высылает российских дипломатов», «Комсомольская правда». Ну и так далее, и так далее. «Британия хочет иметь крепкие отношения с Россией». Независимая газета. Ну, можно этот список продолжать, но давайте обо всем по порядку. Вернемся к российской газете. Издание отмечает, что новое правительство Великобритании во главе с премьером Гордоном Брауном приняло свое первое значимое внешнеполитическое решение. Оно оказалось не очень дружественным по отношению к России, отмечает российская газета. Реакция Москвы, судя по вчерашним эмоциональным комментариям российских официальных лиц, будет еще более бурной, считает издание «Коммерсант». Как пояснил источник газеты в дипломатических кругах, в Лондоне уже составлен список претендентов на отъезд. Британские власти имеют представление о том, кто из сотрудников российского посольства является офицером спецслужб. Поэтому нынешним скандалом воспользуются для того, чтобы попросить этих людей покинуть Великобританию. Такие высылки практически нередкие. Однако обычно они происходят без лишней огласки. А в громких шпионские скандалы это выливается редко, отмечает газета. Последний случай, вспоминает издание, демонстративные высылки российских дипломатов из Лондона имел место в 1996 году. И также газета акцентирует внимание на том, что по данным Генпрокуратуры Российской Федерации, за последние 5 лет Россия пыталась добиться выдачи из Британии 21 человека, и ни одно ходатайство не было удовлетворено. В 11 случаях был получен отказ, причем 6 человек получили политическое убежище, отмечает издание «Коммерсант». Между Москвой и Лондоном началась дипломатическая война, утверждает газета «Известия». Как и предсказывало издание, министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Миллибенд объявил вчера в парламенте о высылке 4 наших дипломатов. Причина – отказ российских властей выдать британской прокуратуре Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. Нет сомнений, что в ближайшее время со стороны Кремля последует адекватный ответ. В общем, на этой точке зрения сходятся практически все.
Ну, как правило, так и происходит, естественно, да, поэтому издания последуют ответные шаги наверняка со стороны
и
российских
здесь
властей.
Приводятся точки зрения официального представителя МИД России Михаила Камынина. Хотел бы напомнить, пишет, приводит слова издания Михаила Камынина, что в последнее время британские власти последовательно отказываются выдавать граждан других стран, которые находятся на территории Англии и которых обвиняют в совершении преступлений. На этом фоне, как нам кажется, позиция Лондона является аморальной. Также здесь приводятся слова Вячеслава Никонова, президента фонда политики, и Сергея Караганова, президента Совета по внешней и оборонной политики. Издание «Газета» пишет о том, что официальный представитель британского посольства заявил газете, что Россия просто недопоняла важности этого вопроса для Великобритании. Именно поэтому мы и решились на столь серьезный ответ, подчеркнули в посольстве Великобритании. Ну, я думаю, что мы еще на протяжении, опять же, утра и дневных программ вернемся, будем возвращаться к этой теме.
Да,
и
конечно, очень много комментариев, поэтому есть о чем поговорить,
конечно,
безусловно.
Времени очень мало и трудно втиснуть.
Да и вообще
весь
на протяжении
ближайшего,
какого-то ближайшего времени, судя по всему, вот это событие будет headline news, что называется, центральным событием в российских газетах, и не только, разумеется.
Я думаю, что мы будем следить за развитием этой ситуации.
Безусловно. Благодарю вас, Надежда. Сегодня российские газеты листают и анализируют. Надежда Перцева. В российской столице 9:15 на наших волнах заголовки основных событий.
Радио «Свобода». Новости.
Британский премьер Гордон Браун не сожалеет о высылке 4 российских дипломатов в связи с отказом Москвы выдать Андрея Лугового. В Назране в понедельник вечером был обстрелян из гранатомета дом родственника президента Ингушетии Мурата Зязикова. Никто не пострадал. На севере Ирака жертвами взрывов смертников стали не менее 80 человек. Слушайте новости на Радио Свобода. Сегодня на наших волнах в программе «Время политики» депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Время эфира 10:07, время московское, ведет передачу Михаил Соколов. Переходим к спортивной информации. В Австрии стартовал чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет. Этому событию мы уделяем особо пристальное внимание. На месте событий находятся наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы. Слушайте сегодня в программе «Прессинг по будням» их очередной репортаж. Ну а пока результаты первых матчей группового турнира. Россияне уступили в группе «Б» сверстником из Германии 2-3, а французы разгромили футболистов Сербии 5-2. В группе А Австрия потерпела поражение от Испании 0-2, а греки выиграли у португальцев 1-0. Тем временем в Таиланде проходит розыгрыш Кубка Азии. И там сборная Австралии выиграла команду хозяев со счетом 4-0. Ирак и Оман сыграли в ничью 0-0, и таким образом Австралия и Ирак вышли в четвертьфинал. Теннисные турниры проходят мужские в Голландии и в Соединенных Штатах Америки. В Амерсфорте Евгений Королев вышел во второй круг, обыграв словака Доминика Хорбаты в трех партиях. Ну а в Лос-Анджелесе Теймураз Габашвили завершил выступление, уступив Николасу Киферу из Германии в двух сетах. И о хоккее стартовал очередной сезон, можно сказать. В Финляндии начался традиционный международный турнир «Кубок по Юлахти». Вот как закончились первые матчи. Питерские армейцы одержали победу над хоккеистами Челябинского «Трактора» 6-1, а подмосковный «Химик» выиграл у белорусского «Керамина» со счетом 4-1. Следующее спортивное включение на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9». А пока предлагаю вашему вниманию экономическую панораму.
Российская компания «Северсталь Авто» на своем заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах начала выпуск нового внедорожника южнокорейской компании «Саньон» «Rexton 2». Объем производства предыдущей версии этого внедорожника, начатого в России в октябре прошлого года, составил на сегодня 3500 автомобилей. Компания «Объединенные транспортные технологии», принадлежащая украинскому концерну «Богдан» и Запорожскому автомобильному заводу, подписала с Министерством экономического развития и торговли России соглашение об организации промышленной сборки легковых автомобилей и автобусов в Борском районе Нижегородской области. Мощности нового завода, который планируется открыть здесь через 2,5 года, составят 25 тысяч автомобилей ежегодно. Это будут, в частности, модели марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, «Шевроле Ланос» и «Шевроле Авео». В этом году «Шевроле Ланос» оказалась третьей среди наиболее продаваемых в России иномарок после «Форд Фокус» и «Рено Лаган». Все продаваемые сегодня в России машины этой модели производятся на Запорожском автомобильном заводе. Китай уже в 2007 году может обойти Германию по общему объему ВВП и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Статистическое ведомство Китая представило уточненные оценки темпов роста национальной экономики в 2006 году – 11,1%, а не 10,7%, как считалось ранее. Соответственно, объем ВВП Китая в 2006 году составил 2,8 триллиона долларов, объем экономики Германии – 2,9 триллиона. В 2007 году, по прогнозам, которые, как ожидается, будут представлены в Пекине на этой неделе, темпы экономического роста Китая составят 11%. Европейские прогнозы роста экономики Германии – около 3%. Объем ВВП России в 2007 году, по прогнозам, составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, меняет структуру руководства, отказавшись от сопредставительства в нем двух стран главных акционеров. По 22,5% акций EADS принадлежат акционерам из Германии и Франции, которые назначали двух содиректоров консорциума. Отныне представитель Франции Луи Галуа, руководитель Airbus с октября прошлого года, станет единственным исполнительным директором EADS, а представитель Германии Рюдигер Грубе возглавит совет директоров этого консорциума. О решении акционеров EADS было объявлено в понедельник в ходе встречи в штаб-квартире Airbus в Тулузе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози.
Экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Ну и курсы валют, установленные сегодня Центробанком России. За американский доллар сегодня дают 25 рублей 47 копеек. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. В завершении 30-минутного отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» – калейдоскоп американских событий.
Президент Буш предпринимает новую попытку посредничества в израильско-палестинском конфликте. Страсти вокруг Гарри Поттера. Сотни миллионов долларов за сексуальные прегрешения священников готова выплатить католическая церковь. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Буш выступил с, возможно, последней своей ближневосточной инициативой, предложив провести региональную конференцию с участием Израиля и его соседей. Президент явно надеется, что на этой конференции может быть подготовлена почва для мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент США Джордж Буш предложил созвать осенью этого года мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием Израиля, палестинской автономии и ряда соседних арабских государств. Буш рассчитывает, что его инициатива будет способствовать новому старту ближневосточных мирных переговоров и оценке хода строительства демократических институтов палестинским правительством, в котором сейчас доминируют представители умеренного движения Фатх. По словам американского президента, координатором конференции станет государственный секретарь США Кондолиза Райс. Буш не сказал, какие именно страны-соседи Израиля и Палестины примут участие в конференции. Он также не назвал точной даты и места проведения конференции. Джордж Буш призвал палестинцев ясно понять, что после того, как радикальное движение Хамас захватило власть в секторе Газа, для палестинцев настал момент важного выбора. Существует иной вариант, который вселяет надежду. Это видение президента Аббаса и премьер-министра Фаяда, нацеленное на создание мирного государства под названием Палестина. Для реализации такого видения эти лидеры стремятся построить институты современной демократии. Они работают над усилением палестинских сил безопасности, способных противостоять террористам и защитить невинных. Для удовлетворения нужд населения они создают компетентные ведомства, в которых не будет коррупции. Они предпринимают шаги по развитию экономики и предоставлению палестинцам свободы предпринимательства. Они заботятся о том, чтобы в палестинском обществе правили законы. Такой путь поможет палестинцам вернуть их достоинство, их мечты о будущем и создать свое собственное государство. Джордж Буш сказал, что опираясь на консультации с партнерами по Ближневосточному квартету, Евросоюзом, Россией и ООН, Соединенные Штаты уже работают над укреплением умеренных и миролюбивых сил среди палестинцев. Прежде всего, мы усиливаем финансовую помощь. В этом году наша помощь палестинцам составит свыше 190 миллионов долларов, включая гуманитарную помощь населению сектора Газа. Дополнительно я уполномочил корпорацию по зарубежным частным инвестициям участвовать в программе предоставления палестинским бизнесменам суд на 228 миллионов долларов. Мы также выделим 80 миллионов долларов на реформу палестинских сил безопасности. Буш также подтвердил свою поддержку бывшему британскому премьеру Тони Блэру в качестве координатора международного усилий помощи палестинцам по созданию сильного и устойчивого свободного общества.
Рассказывал Алан Давыдов. Израильско-палестинский конфликт был одной из приоритетных проблем для президента Буша в течение всего президентства. Придя в Белый дом после удручающего провала сенсационной попытки Билла Клинтона заставить израильского и палестинского лидеров подписать мирный договор, Джордж Буш заявил, что он не будет активно посредничать в мирных усилиях до тех пор, пока сами израильтяне и палестинцы не продемонстрируют готовности договариваться. Но президент продержался недолго. Обстоятельства вынудили Соединенные Штаты несколько лет назад выйти со сценарием очередного плана движения к миру, названного «дорожной картой». Джордж Буш первым из президентов формально провозгласил создание палестинского государства целью Соединенных Штатов. Но сейчас, за полтора года до окончания президентства Буша, судя по всему, никто из серьезных наблюдателей не питает иллюзий по поводу мирных перспектив. Намечены ли в этой новой инициативе президента Буша иные подходы к решению проблемы? Вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Я бы выделил два аспекта. Первое, президент хочет воспользоваться авторитетом Тони Блэра в качестве ближневосточного посредника для того, чтобы попытаться добиться более активного участия так называемого «квартета» в реанимации палестинской автономии, в ее материальной и политической поддержке, с тем, чтобы превратить ее, наконец, в реальную действующую государственную структуру, заслуживающую право называться в будущем государством, чтобы помочь ей превратиться в надежного партнера по переговорам, с которым израильтяне были бы готовы иметь дело. Второе, что очень интересно, Джордж Буш пытается решительно расширить круг традиционных посредников, то есть квартет за счет влиятельных арабских государств, ведущих членов Лиги арабских стран. То есть президент говорит, давайте соберем региональную конференцию с участием соседей палестинцев и израильтян, и пусть они сами, без стороннего диктата, попытаются договориться. И самое большое испытание для Белого дома будет заключаться в том, сможет ли он добиться участия в этой конференции саудовцев, которые отказывались иметь дело с Израилем. Если представители Саудовской Аравии появятся на этой конференции, это будет откровенным знаком их поддержки мирного договора с Израилем, несмотря на то, что Израиль не согласился с мирным планом Лиги арабских стран. Этот план включает неприемлемое для него требование о возвращении на территорию Израиля палестинских беженцев. Это очень деликатная ситуация. До сих пор мы были свидетелями бесконечного числа фальстартов в израильско-палестинском мирном процессе. Дает ли такой опыт повод для надежд? Существует ли вообще работоспособный подход к разрешению израильско-палестинского конфликта? Как вы считаете? Исторически международное сообщество пыталось действовать двумя путями. Либо сторонам навязывались решения, разработанные на разного рода международных форумах, включая ООН, либо ставка ставилась на лидеров, которые появлялись время от времени с обеих сторон. И этот путь, надо сказать, дал несколько обнадеживающих примеров. Наиболее значительные – израильско-египетское и израильско-иорданские мирные соглашения.
Продолжение передачи сегодня в Америке в конце этого часа, а затем после новостей слушайте программу «Свобода в 9», ведущий которой Арслан Саидов расположился рядом со мной в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы продолжим обсуждать санкции, введенные Лондоном в отношении Москвы, о дальнейших российско-британских отношениях, а также о деле Лугового. В программе «Свобода в 9» говорит известный эксперт по вопросам британских и российских спецслужб Олег Гордеевский, ныне живущий в Лондоне. Среди других тем отмечу открытие молодежного политического сезона. Слушайте репортаж Олега Кусова о политических лагерях движения «Наши» и движения «Местные». Об этом в программе «Свобода в 9».
И мы с вами еще встретимся непременно в спортивной страничке программы. А сейчас в Москве 8:30, и продолжает нашу программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Великобритания высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд. МИД России назвал действия Лондона провокационными и предупредил, что они будут иметь самые серьезные последствия для российско-британских отношений. На западе Украины во Львовской области потерпел аварию поезд с ядовитым веществом. Сошли с рельсов и загорелись, по разным данным, от 11 до 15 цистерн с жидким желтым фосфором. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было обнародовано в понедельник в Брюсселе. Белград готов дать Косову больше автономии, но никогда не согласится на предоставление краю независимости в обмен на вступление Сербии в Евросоюз, заявил премьер-министр Сербии Ваислав Каштуница. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены в понедельник на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук на одном из рынков, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что поспешный вывод американских войск из Ирака может углубить кризис в этой стране. Сегодня в Вашингтоне Пан Ги Мун обсудит ситуацию в Ираке и другие международные проблемы с президентом США Джорджем Бушем. Соединенные Штаты выделят 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению.
Теперь информация синоптиков. Сегодня в российской столице ожидается переменная облачность, вероятность дождя небольшая. Температура ночью в Москве 14-16, по области 11-16 градусов. Днем в Москве 23-25, по области 22-27. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ну а что касается выходных, то ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-19. Прогноз, конечно же, приблизителен весьма. Днем 25-30 и ветер северо-западный 2 метра в секунду. И вновь о главном. Я напомню для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, что власти Великобритании заявили о высылке 4 дипломатов российского посольства в Лондоне и о приостановлении переговоров с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Предлагаем вашему вниманию комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
По вашей экспертной оценке, Москва пойдет дальше на повышение тона в конфронтации с Западом или снизит его?
Все-таки надо разделять конфронтацию или там отношения с Западом в целом и данное конкретное дело. В том, что касается дела Голова или Тренев, не знаю, как его правильно называть, безусловно, реакция Москвы будет по степени жесткости аналогична действиям Великобритании. Тут совершенно очевидно, что, в общем, все происходящее не имеет отношения к правовой ситуации, значит, запрос Великобритании на выдачу гражданина России, который заведомо не может быть удовлетворен, это, безусловно, политическое действие. И то, что сказал министр Миллибанд, те формулировки, которые он избрал, это отсутствие сотрудничества с российской стороны, нежелание совместно решать проблему и желание продемонстрировать, так сказать, решимость и силу Британии, показывает, что дело происходящее это не столько реакция на отказ выдать Лугового, сколько реакция на то, ту атмосферу, которая в России сложилась вокруг этого дела. Россия ведет себя так, что дает понять Великобритании, мы вам вообще ни в чем не верим. Все, что происходит, это провокация, и поэтому тут вообще говорить не о чем. Вот на это реагируют британцы.
А как будет реагировать Москва сейчас?
Ну, то, что вышлют такое же количество дипломатов, это совершенно очевидно. Будут подвергнуты каким-то санкциям британские, например, неправительственные организации, которые работают в России. Я не уверен и сомневаюсь, что это как-то коснется британского бизнеса, поскольку... Ну, такие крупные компании, как BP, скажем, которые активно работают в России, они находятся, так сказать, над уровнем российско-британских отношений, и здесь своя логика и свои законы взаимодействия. А что касается действий ответных, я думаю, следует ожидать в скором времени появления обширной и выстроенной альтернативной версии российской прокуратуры о том, что с их точки зрения на самом деле произошло в Лондоне в ноябре прошлого года.
Собеседником моего коллеги Андрея Шарова был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
продолжении утреннего эфира «Панорама культурных событий», из которой вы, в частности, узнаете о том, что очередная экранизация романа о Гарри Поттере лидирует в прокате, а в Южной Корее выходит картина, посвященная событиям мая.
В 10-ю годовщину со дня убийства модельера Джанни Версаче в Миланском оперном театре «Ла Скала» состоялась премьера балета Мариса Бежара «Спасибо, Джанни, с любовью». Версаче был близким другом знаменитого хореографа и делал костюмы для его постановок. Среди знаменитостей, присутствовавших на премьере, были супермодели Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шифер и актриса Элизабет Хёрли. Версаче был убит 15 июля 1997 года в США. Его убийца Эндрю Кинненон позже покончил с собой. Последние годы дом моды Версаче возглавляют сестра дизайнера Донателло и его брат Санто. В литовском городе Нида на Куршской косе открылся фестиваль, посвященный творчеству Томаса Мана. Фестиваль уже 12 лет проходит ежегодно на этом курорте, где великий немецкий писатель отдыхал в начале 30-х годов. Фестиваль открыл министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В своем выступлении он подчеркнул, что вызов, который Ман бросил нацизму, является великолепным примером для сегодняшней Европы. В Южной Корее выходит фильм «18 мая», первая в стране картина, посвященная событиям мая 80-го года, когда сотни человек погибли и получили ранения при подавлении восстания на юго-западе страны, начавшегося после того, как власть захватил генерал-майор Чон Духван. Режиссер фильма Ким Чи Хун показал в своей картине судьбы 9 человек, оказавшихся в центре событий. Выход фильма приурочен к 20-летию со дня установления демократии в июне 1987 года в Корее начались демократические реформы. Дэвид Духовный, звезда телесериала «Секретные материалы», выходившего с 1993 по 2002 годы, сообщил, что ведется работа над новым кинофильмом о похождениях агентов Малдера и Скалли. Выступая в Лос-Анджелесе перед членами Ассоциации телекритиков США, Духовный сказал, что в ближайшие дни он увидит сценарий, подготовленный Фрэнком Спотницем, а снимать фильм будет создатель сериала Крис Картер. Первый кинофильм по мотивам «Секретных материалов» вышел на экраны в 1998 году. Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. Выручка от продажи билетов на этот фильм за последние 3 дня превысила 77 миллионов долларов. За все 5 дней проката – 140 миллионов. Это 5-я экранизация романов Джоан Роулинг о юном волшебнике. Сборы от проката первых 4 фильмов по всему миру составили 3,5 миллиарда долларов. 7-й и последний роман цикла «Гарри Поттер и роковой». «Новые мощи» появятся в продаже 21 июля.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек. А на очереди у нас репортаж из Испании. Эта страна предоставит гражданство внукам иммигрантов, которые были вынуждены покинуть страну в период диктатуры генерала Франко по политическим или экономическим соображениям, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Десятки тысяч внуков испанских эмигрантов во всем мире скоро смогут получить гражданство Испании, заявил глава правительства этой страны Хосе Луис Родригес Сапатеро на встрече с представителями испанской диаспоры в Мексике, где он находится с официальным визитом. Родригес Сапатеро отметил, что испанский парламент скоро примет уже одобренный правительством закон, позволяющий давать гражданство не только детям, но и внукам эмигрантов. Испания гордится тем, что таким образом она сможет отдать долг своим лучшим сыновьям, которые в годы диктатуры были вынуждены покинуть родину. Мы готовы принять их внуков. Вместе с тем, Родригес Сапатеро признал, что предоставление гражданства внукам иммигрантов потребует от его правительства грандиозных усилий, ведь только в Мексике на это гражданство могут претендовать до 60 тысяч человек. Считается, что в годы почти 40-летнего правления генерала Франциско Франко, который пришел к власти в результате военного мятежа против законного правительства Испанской Республики и гражданской войны, страну покинули по политическим и экономическим мотивам до 2 миллионов человек. Большинство испанских политэмигрантов отправились в конце 30-х годов во Францию, Мексику и другие латиноамериканские страны, несколько тысяч попали в Советский Союз. После Второй мировой войны испанцы уезжали в основном в поисках заработка в Германию, Швейцарию, Францию и Голландию. Многие из них, особенно те, кто вступил в смешанные браки, не вернулись на родину, хотя после смерти диктатора и восстановления демократического строя в Испании гражданство было возвращено всем политэмигрантам и их детям. Консервативная парламентская оппозиция в лице Народной партии упрекает Родригеса Сапатеро, внука расстрелянного франкистами республиканца, в стремлении угодить потомкам политэмигрантов за счет остальных испанцев. Ведь испанское гражданство позволит им не только беспрепятственно вернуться на историческую родину, но и, оставаясь за рубежом, получать от Испании в случае необходимости различного рода социальные пособия и пенсии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А теперь, как я и обещал, познакомлю вас с ответами слушателей на вопрос, как будут развиваться российско-британские события, чем закончится скандал с Андреем Луговым. Итак, то, что отношения обострятся, логично. У нас Лугового вряд ли будут судить, а скорее наградят и надежно спрячут, как спрятали в свое время Ульмана. Подпись «Майора», вы наши постоянные слушатели. Период радиоактивных пряников закончился, считает Сергей Митрофанов из Москвы. Думаю, лондонские разборки – это дипломатический предлог от нашествия денежных мешков, скупающих все подряд в благополучной Великобритании. Таково мнение слушателя по фамилии Данилов. А Нину удивляет мягкая реакция Англии на беспрецедентно наглое преступление российских спецслужб на их территории. Не для того разрушили великую державу, чтобы новоявленная буржуазия забыла, кому она обязана своим положением и позволила себе требовать паритетных отношений. Отношения будут по поговорке «паны дерутся, у холопов чубы трещат», подпись Лидия. Наверное, Англия просто устала от новоявленной российской преступности и просто решила турнуть этих дипломатов, я заменил не совсем корректное слово, с традиционно честной территории. Подпись Ларцев. «Туманный Альбион делает шаги в неверном направлении», считает еще один наш постоянный слушатель Александр Добрый. «Мы должны помочь Лондону выбраться из неловкой ситуации. Хочется сказать, что замораживая с нами культурные и иные отношения, Лондон может задеть права человека, о которых так печется». Остается у нас еще порядка 10-15 минут для того, чтобы собрать еще несколько суждений слушателей по телефону. Нам в Москве это пейджинговая связь 96143 и смс-связь 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Напомню вопрос, как вы считаете, в каком русле будут в дальнейшем развиваться российско-британские отношения и к чему приведет скандал с Андреем Луговым. Сейчас в российской столице без четверти 9. На наших волнах заголовки главных событий часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британский премьер Гордон Браун не сожалеет о высылке 4 российских дипломатов в связи с отказом Москвы выдать Андрея Лугового. На западе Украины во Львовской области потерпел аварию поезд с ядовитым веществом, жидким желтым фосфором. США выделят около 200 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор, а на севере Ирака жертвами взрыва смертников стали не менее 80 человек. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении утреннего эфира мы познакомились с некоторыми публикациями свежих российских газет, о чем пишут издания Нижнего Новгорода, мы узнаем из репортажа нашего корреспондента Лиры Валеевой.
Газета «Биржа» назвала главной трагедией за неделю гибель одного из владельцев группы компаний «Автомир» Евгения Сатыева. При невыясненных обстоятельствах он утонул в «Волге», оказавшись за бортом яхты. Как отмечает газета, к существовавшим ранее двум версиям о несчастном случае и убийстве добавилась еще одна – суицид. Но, по словам следователя Сергея Прокофьева, это не более чем газетная утка. Информация о том, что Сатыев в тот день был пьян, тоже пока не подтвердилась. Уголовное дело ведется по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств». Состояние погибшего бизнесмена оценивалось в 120 миллионов долларов. Он входил в список 500 богатейших россиян, занимая в нем 394-ю строчку. «Новая газета» продолжает серию публикаций в других изданиях о том, как отпраздновал свое 60-летие нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Событие прошло с небывалым для Нижнего Новгорода размахом, собрав около 2500 гостей. Как отмечает газета, ни один другой большой человек, в том числе Владимир Путин, себе такого еще не позволял. Невзирая на возможный ущерб для своего имиджа, Шанцев провел свой юбилей на арене областного цирка. Это первый долгострой, завершенный в течение его губернаторского срока. Объект строился с 80-х годов и был сдан в день рождения нынешнего губернатора. Нижегородский рабочий пишет, что, потискав приз, потерпевший аварию на Камчатке 2 года назад, встанет в строй. Он вернется на службу в военно-морской флот уже в следующем году. Модернизация военного судна, которая обойдется в 600 миллионов рублей, представляет государственную тайну. Подводный аппарат АЭС-28, изготовленный в Нижнем Новгороде в начале 90-х годов, станет самым современным на ближайшие 30 лет. Газета напоминает, что ЧП с батискафом «Приз» произошло 3 августа 2005 года. В тот момент на его борту находились 7 человек. Спасательная операция с участием иностранных судов продолжалась 3 суток. ГИБДД довело ситуацию на нижегородских дорогах до кризиса, пишет газета «Новое дело». Проверка, проведенная областной прокуратурой, показала, что автоинспекция поставила коммерческую деятельность в своих стенах на широкую ногу. Как выяснилось, почти каждый договор, который заключает ГИБДД, содержит нарушение закона. У некоторых руководителей нет высшего образования, которое требуется согласно различным ведомственным инструкциям. А контроль за состоянием дорог носит формальный характер. Между тем, по данным российского МВД, Нижегородская область входит в десятку регионов, где сложилась наиболее тревожная ситуация с безопасностью дорожного движения. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Московское время 8 часов 48 минут. В нашей постоянной рубрике «Голоса прошлого» сегодня предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи почти 30-летней давности.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 июля 1976 года. Воспоминания участников революции 1917 года. Писатель Марк Слоним, бывший член партии социалистов-революционеров.
Когда я вспоминаю о революции 1917 года и о моей собственной роли, мне кажется, что у меня было 2 очень счастливых месяца. Это были март и апрель, начиная от 23 февраля до приблизительно середины апреля. Я был счастливейшим человеком, как и многие тысячи людей вокруг меня. Мы верили действительно, что настала заря новой, счастливой жизни для всей России. В начале апреля Центральный комитет партии социалистов-революционеров организовал конференцию. Прения были исключительно по одному вопросу – война и отношение к ней. И столкновение внутри конференции было совершенно отчетливо между оборонцами и сторонниками немедленного заключения мира, причем в качестве главных представителей этого второго течения, пораженцев, так сказать, выступали Комков, Спиридонова и Карелин. Это были будущие вожди так называемых левых эсеров. Меня тогда, человека очень молодого, особенно поразило Спиридонова. Имя ее всем было известно, она сидела в тюрьме, была в ссылке, поэтому к ней относились с большим уважением. Но я увидел женщину совершенно истерическую. Быть у нее на поводу, в смысле политическом, я не представлял себе возможным.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В Петрограде было тогда 2 центра. Дом Кшесинской, захваченный Лениным и большевиками. И дворец великого князя Владимира Александровича на Галерной улице, занятый эсерами. И совершенно ясно было, что уже начинается борьба между этими двумя крупными центрами. Рядовые интеллигенты и члены партии очень часто даже не знали, куда им идти, потому что, с одной стороны, они были против большевиков, а с другой стороны, они не хотели быть так называемыми правыми эсерами или оборонцами. Такова была, например, позиция поэта Блока. И такова же была позиция, скажем, Есенина, которого я знал лично. И вот вся группа Есенина, вся группа Иванова Разумника, так называемые скифы, они все на эсеров-оборонцев смотрели с некоторым подозрением. Они боялись, что это люди, которые в конце концов будут смяты массой, что, в общем-то, со временем оказалось правильным. Но все-таки это было не так еще ясно в апреле месяце 17 года.
Воспоминания о революции 17 года писателя Марка Слонима. Радио «Свобода». 17 июля 76 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода», как мы и обещали. Послушайте продолжение программы «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о небывалых откупных, предложенных католической церковью жертвам сексуальных домогательств. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Установка противоракетных комплексов в Польше по большому счету предрешенный вопрос, заявил президент Польши Лех Качинский в понедельник после встречи с президентом Бушем в Белом доме. Нет лучшего символа нашего желания утвердить мир и безопасность, чем создание оборонительной противоракетной системы, дополнил на пресс-конференции президента Польши президент Соединенных Штатов. Оба президента сделали особый акцент на исключительно оборонительных функциях антиракетной системы, предназначенной, по их словам, для защиты демократии. Вывод польского президента о неизбежности установки элементов антиракетных комплексов в Польше могут оказаться слегка преждевременными. В мае Сенатский комитет по делам вооруженных сил проголосовал за сокращение на треть средств, запрошенных администрацией на антиракетные работы в Польше и Чехии. Однако на прошлой неделе члены Палаты представителей одобрили резолюцию, подтверждающую намерение США создать противоракетный щит в Европе. Магия Гарри Поттера и Ордена Феникса помогла кассовым сборам в первый уикенд выхода во всемирный прокат пятого фильма нестареющего сериала. К такому лежащему на поверхности образу прибегли сразу несколько изданий, сообщивших о рекордном финансовом успехе картины. Она заработала 193 миллиона в 44 странах за выходные и 333 миллиона за 5 дней проката. Это самый большой успех и для фильмов о Гарри Поттере, и для ветерана Голливуда студии Warner Brothers. Поттеромания подогревается и ожиданием поступления в продажу последней книги из сериала о Поттере «Гарри Поттер и роковые мощи». Крупнейшая книжная сеть Соединенных Штатов Barnes & Noble охраняет тайну жизни, не исключено и тайну смерти главного героя, почти так, как охраняют жизнь президентов. Книга, которая должна оказаться на полках в полночь в пятницу, доставляется сейчас специальными фургонами на секретный склад где-то на северо-востоке страны, где обернутые специальным покрытием штабеля книг находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Выручка от продажи книги, как ожидается, выпадет сказочным золотым дождем на истосковавшимся по доходам книгоиздателям и книготорговцам. Поэтому и те, и другие попытаются выдержать таинственную паузу до самой полуночи пятницы, паузу, добавляющую ажиотажа и интереса к книге. Только тогда, как уверяют они, десятки миллионов читателей смогут узнать, что ожидает одного из самых популярных литературных героев. 660 миллионов долларов, больше миллиона на каждого пострадавшего, готовы выплатить католические приходы Лос-Анджелеса жертвам сексуальных домогательств со стороны священников. Небывалая сумма отступных, предложенная церковью с тем, чтобы уберечься от судебных процессов, вызвала небывалый интерес к этой истории, рассказывает Ян Рунов.
В коллективном иске числятся 508 пострадавших. Это означает, что каждый сможет получить примерно по 1 миллиону 300 тысяч долларов. Впрочем, еще неизвестно, как 660 миллионов будут распределены поровну или по степени нанесенного ущерба здоровью и психике пострадавших. Некоторые из потерпевших, узнав о соглашении, не смогли сдержать слез. Эстер Миллер. Это правда, долго тянулось и тяжело, и боль остается во мне, и никогда не уйдет. Я хотела покончить с собой, хотела умереть, только бы остановить эту боль. Другой потерпевший, Джон Кинг. Вот единственный документ, который удалось найти. Документ о миропомазании. Я рву его. Он ничего не стоит, как и религия ничего не стоит. Кардинал Лос-Анджелесский Роджер Махони принес извинения потерпевшим и сообщил, что епархия продала принадлежавшее ей административное здание и думает о продаже еще 50 церковных зданий, чтобы собрать деньги на выплату компенсаций. Советник адвокатской группы, представлявший интересы пострадавших, бывший монах-бенедиктинец Ричард Сайп, на вопрос, как можно изменить ненормальное положение в католической церкви, ответил. Губернатор Оклахомы, который с согласия американских епископов возглавлял Совет по расследованию, заявил, что католическая церковь, особенно в Калифорнии, действует как коза ностра, как итальянская мафия. Это абсолютно верно. Внесудебное соглашение, которым не юридически, но фактически церковь признала себя виновной, только шаг к признанию истины и к взятию епископами на себя ответственности за свои действия. Сексуальные преступления, совершаемые священниками, были и будут, причем не только в католической церкви, и ничего не изменится, пока виновные епископы не окажутся в тюрьме. Опасаясь теперь целой волны исков, в штатах Аризона, Вашингтон, Орегон, Айова и Калифорния готовы объявить себя банкротами и ищут юридической защиты от кредиторов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыка к фильмам о Гарри Поттере, кажется, не получила столь же шумного признания, как и сами фильмы, но, как уверяют знатоки, она заслуживает внимания. Композиция «Фейерверк» из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса».
Передача «Сегодня в Америке» завершает утреннюю программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали ведущий Дмитрий Морозов и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Далее на наших волнах новости и программа «Свобода 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.